Девочка с лейкой. Ничего нельзя предсказать. Поэтому самые лживые люди – футурологи. Они надувают свои умные щеки, морщат свои крутые лбы и сообщают нам, что человечеству грозит гибель от перенаселения. К 2000 году на Земле останется мало свободных для жилья мест. Люди примутся толкаться локтями, возникнут кровопролитные войны за место в очереди за водкой, и земные ресурсы будут вычерпаны до дна. Есть и другие прогнозы. Экологические и индустриальные. Об увеличении озоновой дыры или наступлении зимы из-за замутнения атмосферы. Вы об этом читали? Вы об этом слышали? Не верьте! Разумеется, Земля погибнет и в ближайшем будущем. Но ни один футуролог не догадается, отчего. Потому что действительно угроза Земле сегодня совершенно не очевидна. Она, можно сказать, путается под ногами, отчего и разглядеть такую мелочь трудно. Укус каракурта опаснее, чем укус слона. Ввиду трудностей, переживаемых городом Великий Гусляр, вследствие неразумно проведенной ваучеризации, либеризации и приватизации, властям приходилось искать способы раздобыть денег. Тем более, что оставшиеся без зарплаты работники секретного предприятия 12, о существовании которого в городе стало известно лишь в последние годы, особенно после первой демонстрации его сотрудников, постоянно стоят с красными флагами у гордома, требуя возвращения старого гимна Советского Союза под названием «Интернационал». Демонстранты даже поют порой первые строки гимна. «Вы жертвой упали в борьбе роковой, отмстить неразумным хазарам!» А у окна своего кабинета стоит демократично выбранный новый предгор Леонид Борисович Мощин. Патриот, русофил, радикал, глава движения за возвращение Шпицбергена в Великогуслярский район, известный не только в Вологде, но и в Москве. Денег в городе нет. Идеи иссякли, рейтинг падает. В кабинет вошел пенсионер Ложкин, сохранивший острый критический ум.
«Пора отмечать юбилей!» — сказал пенсионер. — Пополним казну, прославимся.
— Ты о чем, хороший мой человечище?
— спросил Леонид Борисович.
— Надвигается дата.
— Подскажи, какая, старик?
— попросил Мощин, указательным пальцем поправляя очки, съехавшие на кончик острого носа.
«Судя по андриановской летописи», — продолжал Лушкин, отбивая такт своим словам ортопедической тростью. «В 1222 году от Рождества Христова потемкинский князь Гаврила Незлобивый пришёх и истребих непокорных обитателей городка Гусляр».
«Так давно?»
— удивился Мощин. Он подвинул к себе органайзер и записал в него дату. Потом поинтересовался.
«А он почему потемкинский? Фаворит?»
«Это от села Потьма, соседнего района», — объяснил Ложкин. «В те времена Потьма была центром небольшого княжества».
«Любопытно. Очень любопытно», — сказал Мощин и занес сведения в органайзер. «И что же дальше?»
«Сейчас в разгаре какой год?»
97-й.
«Теперь высчитаем».
Мощин долго шевелил губами, нажимал кнопочки в своем органайзере и родил интересную идею.
Нашему городу исполняется 775 лет.
Это юбилей,
убежденно сказал старик Лушкин.
Какой такой юбилей? Разве это 1000 лет? Разве это 100 лет?
В Москве 850, вон как отпраздновали. Весь Кремль зайками и мишками обставили,
возразил Лушкин.
Нам тоже допустимо. Бейте в набат. Вызывайте главного редактора городской газеты, давайте интервью, кому не попадя, ищите спонсоров.
Мощно ходил и по кабинету, заложив руки за спину и горбясь от мыслей.
«А в какое время года?» — спросил он.
«Князь Гаврила Незлобивый в декабре нас штурмом брал», — ответил Лушкин. «Тогда зимой было легче технику подвозить, летом грязь непролазная».
«Это правильно», — похвалил Мощин наших предков. «Собираем актив!»
На следующий день газета «Гуслярское знамя» вышла под шапкой.
«Великому гусляру 775 лет! Догоним и перегоним Москву!»
Корнелий Удалов сказал своему другу Минцу.
«Тоже мне круглая дата. Через год снова справим, да?»
«Народу нужны зрелища»,
— ответил Минц.
«Нужнее хлеба, не считая колбасы».
Мощин совершил ряд дальних и ближних поездок. Собирал деньги на юбилей. Дали многие, но понемногу. Вологодская администрация, Академия вредителей леса, Гуснеустройбанк, Министерство культуры, Ассоциация малых народов Севера и ряд коммерческих структур. Деньги стекались в гусляр тонкими ручейками. Их явно было недостаточно. И тут на прием к Мощину пришел Глеб Неунывных. Небольшого росточка дядечка в черном костюме на 5 размеров больше, чем надо. Галстук ему тоже был велик. Посетитель уселся на стул и достал визитку, на которой золотыми буквами было написано.
Глеб Неунывных. Генеральный президент ООО «Чистюля Анал».
«Зачем пожаловал?» —
спросил Мощин. Посетитель был крутой, денежный и опасный.
«Зима наступает», — сказал генеральный президент.
«Снегопады, заносы, катастрофа. Юбилей придется отменить». «Зачем же отменять?» — усмехнулся Мощин. «Народ съедется, может, даже из дальнего космоса. Спонсоры есть».
«Спонсоры не помогут», —
сказал посетитель, и глазенки его злобно сверкнули.
«Спонсоры в снегу утопнут. У вас в городе уборка не организована».
«Опять же ошибка!» — радостно засмеялся Мощин. «У нас в наличии 2 уборочных комбайна».
«Без запчастей».
3 грузовика для вывоза».
«Водку возят».
«Целая армия дворников».
«Пьет ваша армия».
«Может, и пьет, но когда город говорит «надо», они отвечают «есть».
«Будем чистить», —
сказал генеральный президент.
«Поможем. Обеспечу уборку города на период зимы. Почти бесплатно».
Мощин нашелся и ответил.
«Бесплатный сыр, дорогой мой человек, бывает только в мышеловке».
«Понимаю вашу шутку и отвечаю. Моя фирма имеет завод по производству розочки. Приходилось слышать?» «Не приходилось. Безвредно, быстро, ласково. По минимальной отпускной цене возможны варианты. Закупайте тонну, получайте комиссионные».
«Как так комиссионные?» — рассердился Мощин. «Кому какие комиссионные, понимаешь?»
«Безвредно», — ответил гость. «Лично в конверсе 100 баксов с тонны. Радость всеобщая».
Он положил на стол длинный белый конверт, совершенно пустой на вид. Конверт загадочным образом скользнул к Мощину, хотя тот вяло пытался отбиться.
«Место!» — крикнул неунывных конверту.
Потому что вряд ли он мог так крикнуть городскому голове. Конверт исчез в кармане Мощина, и тот, как ни выковыривал его, ничего не мог сделать. Придгор сказал посетителю.
«Вон отсюда, чтобы ноги вашей здесь не было!»
«Поставка завтра. Будете благодарить до конца жизни», — ответил неунывных и исчез.
Через 5 минут взвизгнула в приемной секретарша, а еще через минуту зашуршал шинами белый Мерседес. Мощин выбежал в приемную. Валюша была почти растерзана и сладко стонала.
«Прикройся!» — сказал Мощин.
Валюша попыталась прикрыться зелеными купюрами, что лежали стопкой на ее животике. Через неделю прибыл КАМАЗ, полный пластиковых мешков с изображением роз в натуральных цветах. Мощин подписал накладную и созвал городской актив на полевые испытания. Как раз прошел снег. Площадь первопроходцев была похожа на степь да степь кругом. Заслуженный дворник Рахат Мухиддинов вышел на простор с эмалированным лужком через плечо и пошел по целине, размахивая правой рукой, как сеятель на агитплакате 20-х годов. Демонстранты с красными флагами выкрикивали критические замечания. Снег за спиной дворника начал таять, чуть дымясь. На площади образовалась черная блестящая полоса. Присутствовавший на демонстрации Глеб Неунывных стал хлопать в ладоши.
«А если 30 градусов мороза?» — спросил Ложкин.
«Будет испаряться», — ответил генеральный президент. «И в 40 не замерзнем. Ваш город спасен».
«Сколько придется платить?»
— спросил Корнелий Удалов.
«По бартеру», — ответил Мощин. «Все утрясено. Город не потеряет ни копейки».
Неунывных умчался на Мерседесе на базу благоустройства. Оттуда он взял курс на свои края. За Мерседесом следовали 2 грузовика и 3 снегоуборочных комбайна. Который он получил по бартеру, как предоплату за розочку. В Великом Гусляре началась цивилизованная жизнь, как в Москве. При трескучих морозах гуслярцы брели по черным лужам, хлюпали по черной жирной грязи, машины разбрызгивали грязь по стенам домов, вечерами женщины пытались отстирать засоленные брюки и ботинки. А шоферы соскребали с машин белый жгучий налет. Зато было куплено вдоволь кумача на украшение улиц. Профессор Минц пришел к Мощину в начале декабря, когда до юбилея оставались считанные недели. Мощину не хотелось видеть надоедливого профессора. Добра от этой встречи он не ждал. К тому же он спешил. Пора было выкупать красный кирпич для завершения строительства дачи. Благо, Глебушка привез вчера 200 баксов.
«Ну, что у вас, мой дорогой человечище?»
— спросил Мощин, поправляя очки, которые все сползали на кончик острого носа, удивительно выдававшегося на совершенно круглом и даже пухлом лице.
«Я просчитал возможные последствия», — сказал Минц. «Это может плохо кончиться для города».
«Лишнее, лишнее, вот это лишнее. Не советую слушать злопыхателей. Наверное, опять Корнелий Иванович Удалов под меня копает».
«Вы хоть состав этой розочки установили?»
«Одобрено. Одобрено Ассоциацией фармакологов. Мне лично даны гарантии»,
— быстро сказал Мощин.
«При контакте ног с солью розочки могут начаться процессы деформации», — сказал Минц. «Дыхание сопровождается...»
«Ах, спрячьте свою записную книжку, дорогой мой дружище», — вздохнул Мощин. «И покиньте мой кабинет. Вы хотите возмущения? Народ вас не поддержит. Раньше мы как жили? Ходили и скользили. А теперь где ваши дворники? На заслуженном отдыхе».
«Вы тоже не застрахованы»,
— возразил Минц.
«Ваши поставщики везут в гусляр отходы завода Лизифосгенпроект 13 имени Клары Цеткин».
Мощин заткнул уши указательными пальцами и начал топать ногами, чтобы не слышать проклятого профессора. Не могут футурологи предсказать главную опасность. Даже Нострадамус им не помощник. Он ведь что написал в 630-м Катрене?
«В конце рокового столетия, в стране гипербореев, город от имени крупной птицы будет поражен проклятием, подобно столице». Каждому ясно, что страна гипербореев – Российская Федерация, а крупная птица – гусь.
После обеда предгор Мощин велел шоферу ехать на строительство объекта номер 1 – своей дачи. Он ехал и думал, что дачу надо завершить до юбилея. «Пригласим из Москвы какого-нибудь великого скульптора, чтобы поставил монумент. Все равно какой. А на даче будет большой банкет. Руководители области отведают наших осетров». Машина неслась по улицам, разбрызгивая черную грязь. Прохожие жались к стенам. Стоял жгучий мороз. У центрального супермаркета стояла очередь за резиновыми сапогами. Детей выпускали на улицу только в марлевых повязках. Поперек улицы рабочие растягивали транспарант.
«Слава нашему городу на пути к тысячелетию!»
Второй плакат Мощину попался на выезде из гусляра.
«Экология должна быть экологичной!» «Вот именно!» — сказал Мощин. «Так держать!»
«Вы ко мне?»
— спросил шофер.
«Я с собой беседовал!» — ответил Мощин.
«Это правильно!» — согласился шофер. «Всегда лучше с умным человеком поговорить. У меня к вам просьба, Леонид Борисович. Когда будете снова с собой разговаривать, спросите, когда будем новый кар получать?»
«А чем тебе наш скромный Ауди не подходит, Трофимыч?» — удивился предгор.
«Беспокоит меня состояние его днища», — сказал шофер.
«Отчего же? От этой грязи, от розочки, блин!» «Не стоило бы тебе слушать бабские сплетни», — сказал Мощин.
Машина съехала с шоссе и пошла, слегка подпрыгивая по дорожке, что вела к стройке века. Пока еще здесь не было покрытия. Впереди уже показался возведенный до третьего этажа замок. Личная резиденция Леонида Борисовича. Машина съехала с пригорка, но тут в ней что-то треснуло. и днище ее отвалилось. К счастью, скорость была невелика, и, отваливаясь вместе с днищем, шофер успел тормознуть.
Мощин рассердился на шофера, на машину и на интриги.
Он вылез и пошел дальше по снегу пешком, а шофер вел машину сзади, держась за руль и перебирая ногами. Дальнейшая судьба Предгора складывалась драматично. Отдав деньги за кирпич, Мощин оставил шофера с машиной, а сам побрел обратно к шоссе, чтобы там проголосовать и вернуться в город. Время было к вечеру, пятница. Ни одной машины городу не встретилось. А те, что встретились, не остановились. Только к 18:00, вы представляете, в каком состоянии, Леонид Борисович вступил в гусляр, который уже издали дал о себе знать легким запахом тления, издаваемым розочкой. Над городом царил мир. Кое-где в окнах мерцало голубым, работали телевизоры. По мере продвижения руководителя к центру города, глубина грязи увеличивалась.
Одно дело ездить по гусляру на персональной машине, совсем другое – оказаться в положении пошлого пешехода. Мощин был зол на фирму «Ауди», которая выпускает такие негодные автомобили, на глупого шофера, на черную грязь, на плохое освещение на улицах, на проезжавшие мимо и обдававшие его черной грязью машины, на молодежь, которая не уступает дороге, на жену, которая не ждет его обедать.
Жена действительно не ждала его обедать. У жены было горе, и она ждала мужа, чтобы поделиться с ним.
«Герасима Ксюша привезла!» — заплакала она, увидев на пороге мокрого, несчастного, осунувшегося мужа. «С утра доктора надо вызывать!»
«Что еще?»
Мощин уселся на стул в коридоре. Дорогой был стул из итальянского мебельного гарнитура.
«Сказать нельзя!» — ответила жена. «У них в садике эпидемия, но такая страшная, что нельзя даже сообщить!»
«Опять бабские сплетни!»
Досадливо отмахнулся Мощин и пошел на кухню, забыв раздеться.
«Покормила бы!»
«Ты что, не разуваешься?» — закричала вслед мужу Мощина. «Опять мне за тобой подтирать, пока лень не промок!»
На крики из комнаты выбежал, постукивая копытцами, милый ребенок Герасик.
«Это что еще за мода?» —
возмутился Мощин, стягивая мокрый ботинок.
«Сейчас же сними!»
Ботинок стягивался с трудом, настолько одервенела, окостенела от мокрого холода нога.
«А у Нинки из младшей группы копыта зеленые», — сообщил Герасик.
Мощин хотел был накричать и на внука, и на жену, и на дочку, на всех, кто занимается чепухой, когда человеку так плохо, но тут, наконец, его ступня выскочила из мокрого ботинка, и оказалось, что она очень похожа на копыта. «Этого еще не хватало!» — сказал Мощин. «Где мои шлепанцы?»
Жена кинула ему шлепанцы. Она была недовольна. Мощин решил не говорить жене о своих копытах. Он знал, что она скажет. Поэтому кое-как надел шлепанцы и пошел в туалет. Но по дороге один шлепанец потерял, и жена заметила. И крикнула ожидаемое.
«Козел! Ну прямо козел!»
«Ты на своего внука посмотри!» —
огрызнулся городской голова.
«А потом обзывайся!»
Это было несправедливо, и жена зарыдала. Внучок тоже начал плакать. Открылась дверь, пришла дочка.
«Эй, что за лужа?» —
— закричала она с порога. Все стали смотреть на лужу. Оказалось,
что это не лужа, а киселеобразная масса из ботинок и сапог черного цвета. И запах от этой массы шел фосгенный.
«Нет», — сказал Мощин, — «пахнет талием и соли».
«Я тебе сколько раз говорила, оставляй обувь на лестнице!» — крикнула жена, хотя говорить этого она не могла. Даже в элитном доме все равно бы через 2 минуты все украли.
«У нас?» — сказала дочка, раздевшись. «Сегодня первый этаж конторы пополз. Опустился, понимаешь, весь дом на этаж. То с первого этажа в живых остались, к нам переселились. Представляешь, какая толкотня началась!»
«Почему мне не докладывают?» Совсем уже рассердился Мощин. «Сейчас же еду в гордом, я им покажу».
Тут зазвонил телефон. Звонил начальник пожарной команды. Сообщил, что площадь первопроходцев осела на метр. Что делать?
«Сейчас буду!» — крикнул Мощин. «Высылай за мной пожарку!» «Они все без резины стоят!» — ответил начальник пожарной охраны. «Резину у них съела!» «Ничего!» — упрямо сказал городской начальник. «Пешком дойду, я им покажу, я все поставлю на место!»
Он попытался натянуть на копыта ботинки, но не получилось. Дочь посмотрела на потуги отца равнодушно.
«У нас, — сказала она, — есть некоторые, потеряли ноги и ползают».
«Как так ползают?» — заинтересовался Герасик. «На животиках?»
«На санках!» — ответила мама.
«А то у нас 2 девочки в садике на животиках ползали».
Мальчик снова заплакал. Но взрослым не было до него дела, потому что потухло электричество, и все стали искать свечи.
Мощин все грозился уйти на голых копытах, а жена говорила ему:
«Не смей, Леонид! Потеряешь ноги, новых не будет. Кости не восстанавливаются, я тебе как учитель начальных классов говорю».
«Папочка, не ходи!» — присоединилась к маме дочь. «Мороз 20 градусов, копыта отморозишь».
Но Мощин не послушался. Он вырвался и побежал, стуча копытами, вниз по лестнице. К счастью, не он один оказался сознательным гражданином. У дверей в черной грязной речушке покачивалась спасательная надувная лодка желтого цвета. В ней сидел профессор Минц в дождевике.
«Что делать?» —
крикнул Мощин от дверей.
«Садитесь, поплывем, будем принимать меры».
Профессор Минц уже не казался Мощину таким отвратительным, как недавно. Приятный профессор, отважный.
«Какие меры?»
— спросил Мощин. Надувную лодку понесло вдоль Пушкинской улицы.
«Кружок «Юный химик» имени Петрянова Соколова», —
загадочно ответил Минц, энергично гребя по скользкой дороге. Но путешествие, начавшееся так славно, чуть не закончилось трагедией. Лодка попала в поток черной жижи, стремившейся к реке Гусь. Потребовалась вся сила и сноровка немолодого профессора, чтобы не быть смытыми в речку, которая скрылась ото льда и несла к Белому морю свои черные непрозрачные воды. Тяжко воняло.
«Постарайтесь не дышать!»
приказал профессор Мощину, и тот прижал к носу рукав. Стало немного лучше. Сквозь рукав Придгор строго крикнул:
«Смесь совершенно безопасна!»
«С чем вас и поздравляю!» —
— отозвался профессор.
«А скажите, откуда у Герасика копыта?»
— спросил Мощин.
«Оттуда! Помолчите, вы мне мешаете грести!»